Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В ближайшее время вы услышите чтение и объяснение Евангелия вторника 30-й седмицы протоиереем Александром Шаргуновым. Далее мы предложим вашему вниманию рождественское послание митрополита Саратовского и Вольского Лонгина, сказанное в день Рождества 7 января этого года. И завершит этот час вещания программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук, писатель и публицист Дмитрий Михайлович Володихин. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 14 по 20 января на ВВЦ в павильоне 75. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве на частоте 72,9 МГц. Внимание слушателей «Радио Радонеж» в Ростове-на-Дону! По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 10 по 15 января в городе Ростове-на-Дону проходит рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная культурная программа, включающая просмотры художественных и документальных православных фильмов, а также представление уникального проекта Юрия Холдина «Свет фресок Дионисия». Художник сумел передать красоту и мудрость фресок Ферапонтового монастыря, написанных Дионисием в конце 15 века средствами фотографии. К светлому празднику Рождества Христова создана композиция «Рождественский вертеп». Выставка «Дон православный» продлится до 15 января по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону. Код Ростова-на-Дону 863. 268-77-68. На праздник Крещения Господня территория святого источника «Неупиваемая чаша» в деревне Богдановка Коломенского района Московской области будет открыта круглосуточно с 9 часов 18 января до 23:19. В ночь с 18 на 19 января в Казанском храме в деревне Богдановка служится божественная литургия, по окончании которой совершается крестный ход на святой источник «Неупиваемая чаша» для освящения воды. Ночью в часовне вы сможете согреться после купания и выпить горячего травяного чая. Приглашаем всех верующих на наше празднование. Историю храма можно посмотреть на нашем сайте богдановка-храм.ру.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления, то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры, обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие сиисты, лучшие билетристы в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 55-е зачало, глава 12, стихи с 18 по 27. Тогда пришли к Иисусу саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев, первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей, так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Саддукеи, деисты того времени, приступают ко Господу с нападками на Его учение. Как сказано о них в книге Деяний, саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа. Нет ни наград, ни наказания, ни жизни после смерти. Они обращаются к древнему закону, согласно которому, если человек умирает бездетным, его брат должен жениться на вдове. Предположим, говорят они, семь братьев были последовательно мужьями одной женщины. Значит, в будущей жизни, в воскресенье, эта женщина должна иметь сразу семь мужей или предстать перед неразрешимым выбором одного из них. С какой хитростью эти нечестивцы хотят подорвать веру в истину? Они не отрицают ее и не показывают вида, что сомневаются в ней. Они притворяются, что верят в воскресение, как если бы они были не саддукеи, и хотят получить наставление, как разрешить неразрешимую ситуацию. Таков обычный метод еретиков — попытаться запутать истину, когда они не имеют смелости открыто ее отрицать. И мы знаем также, что нельзя лучше высмеять чье-то суждение, чем довести его до абсурда. Господь обличает их в заблуждении и невежестве. «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божией?» — говорит Он. Их заблуждение от незнания Писаний. Не то, что они не читали Писание, но и не знали смысла и духа их, давали им ложное толкование. Истинное знание Писания и предание — основание, на котором зиждется богооткровенная вера и надежное хранение от заблуждений. Храни это знание, и оно сохранит тебя, заповедуют нам святые отцы. Саддукеи не знают силы Божией. Эта сила действует в окружающей природе, в истории, в судьбе каждого человека, в чудесном воскрешении к жизни столь многих, в Ветхом и Новом Завете, и мы знаем более всего о воскресении Христовом, которое есть уверение нашего воскресения, того же самого по дару Христа. От слов Господа исчезают, как дым, все возражения Его врагов. Когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. Когда наступит воскресение, прежние законы физической жизни уже не будут оказывать на нас влияния. Воскресшие уподобляются ангелам, и безумие спрашивать, чьей женой она будет, если семь человек имели ее. Люди не будут больше нуждаться ни в пище, ни в питье, ни в чем земном, но только в общении с Богом. Саддукеи утверждают, что в Пятикнижии, которое является для них безусловным авторитетом, ничего не сказано о бессмертии, и Господь обращается к Пятикнижию. В книге «Исход» Бог называет себя Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Если завет с Богом заключен только на земную жизнь, он достаточно эфемерен. Все трое умерли много лет назад. Как же Бог называет себя Богом живых, если они давно исчезли навеки? Но если Бог до сих пор Бог этих патриархов, значит, они до сих пор живы, ибо живой Бог должен быть Богом живых людей, а не мертвых. И Священное Писание свидетельствует, что они вошли в новую жизнь, а не в смерть, когда оставили эту землю. Господь уличает саддукеев в полном заблуждении, и это его обличение относится ко всякому неверию и лжеверию. Исповедуя религию мертвых, они служат религии смерти. Из сказанного Господом мы должны заключить, что душа Авраама живет и действует в состоянии отделенности от тела, и что рано или поздно тело воскреснет. «Вы же весьма заблуждаетесь», — говорит он саддукеям. «Все, отрицающие воскресение мертвых, весьма заблуждаются, и мы должны сказать им об этом». Заблуждение саддукеев в том, что они пытаются создать небо по образу земли. Увы, это свойственно людям. Во все времена в различных религиях и духовностях делались такие попытки. Но не напрасно Церковь возвещает нам устами апостола: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Слепота саддукеев — следствие незнаниями Бога и самой главной тайны жизни — любви. Ничто не может разрушить отношения между Богом и человеком, когда они построены на любви. Во времена земной жизни Авраама, Исаака и Иакова Бог был их другом. Эта дружба не могла прекратиться с их смертью. Бог не может перестать быть Богом тех, кто служил Ему и любил Его, живя на земле. Дружба с Богом дарует бессмертие. Любовь побеждает смерть.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Игумена Саввы, Иерея Владимира, Георгия, Татьяны, Михаила, Алексея, монаха Иринарха, Галины, Виктора, Ольги, Марии, Ольги, Анатолия, Надежды, Натальи, Нины, Фатинии, Николая, Надежды, Ирины, Людмилы, Анны, Антонины, Ольги, Валентины, Михаила, Дмитрия, Георгия, Николая, Татьяны, Антонины, Татьяны, Натальи, Анны, Иоанна, Дарьи, Анны, Лидии, Сергея, Сергея, Михаила, Марины, Алексея, Ирины, Ларисы, Сергия, Александра, Евгения, Николая, Константина, Ларисы.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте. Лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
предлагаем вашему вниманию рождественское послание митрополита Саратовского и Вольского Лунгина.
Дорогие о Господе, братья и сестры, от всего сердца поздравляю вас с новолетием и Рождеством Христовым. Богослужение Рождества делает нас свидетелями великого и непостижимого таинства. Бог явился во плоти. Творец мира является миру немощным, беззащитным младенцем, рождается в убогом вертепе. Он не просто нисходит с высоты к своему любимому творению, а ради этой любви сам умаляется до предела, приемлет зрак раба для того, чтобы, как говорится в церковном песнопении, человека, обнищавшего, возвеличить и обогатить безмерным богатством вечной жизни. Так совершается и до конца времен будет совершаться дело спасения человеческого рода. Господь посещает каждое сердце, и сегодня к Богу обращается множество людей, прошедших через искания, сомнения и заблуждения. Но много, к сожалению, и тех, кто не готов впустить Спасителя в свое сердце. Умножается грех, его уродливые плоды мы видим как в нашей жизни, так и в жизни всего общества. Это разобщенность и недоверие всех ко всем. Злоба и вражда, бесстыдство и презрение к целомудрию. Это и разрушение семьи, самой прочной связи между людьми, дарованной людям самим Богом. Результатом такой жизни может стать только нарастающее чувство бессмысленности, непроходящая душевная боль и тоска, которую люди пытаются утолить бесконечными развлечениями. Это и есть мука жизни без Бога. Преддверие вечной гибели, вследствие грехопадения. То самое рабство, от которого пришел сегодня избавить нас Христос Господь. С нами Бог много раз поется в эти дни в Святой Церкви. Пока мы живем на земле, нас неизбежно посещает горе, болезни, потери и смерть. Но с нами Бог, и пусть мир и утешение, которое подает нам Господь в рождественскую ночь, укрепят нас, помогут переносить все невзгоды с терпением и надеждой. Будем помнить, что каждого человека любит Господь, для которого бесценна каждая человеческая душа. Дорогие братья и сестры, любовью служите друг другу, не только тем, кто нам близок и приятен, не только отвечая добром на добро. Помогайте друг другу тем, чем можете, делом, словом, молитвой, ведь иногда даже самое малое проявление тепла и внимания избавляет человека от большой беды. Пусть спасительное празднование Рождества Христова послужит нашему духовному назиданию, укрепит в вере, обновит душевные силы, умножит в наших сердцах любовь к Богу и людям. Желаю всем вам добра и крепости, полноты радости и мира в эти рождественские дни.
Вы слушали рождественское послание митрополита Саратовского и Вольского Лунгина.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. В студии с вами я, Дмитрий Володихин. На дворе у нас январь. Самое время поговорить на темы, которые вроде бы уже 100 000 раз обсуждались, но всегда найдется новый аспект. Темы церковных и светских праздников. Темы Рождества Христова и Нового года. Я хотел бы сейчас связать эту историю Рождества и Нового года в нашей стране с крайне темной, печальной, кровавой историей гонений на церковь в 20-е, 30-е, 40-е годы и так далее. Собственно, очень немногие сейчас представляют себе, что такое были гонения на церковь в довоенное время, и совсем уж никто не хочет вспоминать, что они продолжались и в послевоенное время, когда вроде бы, по внешней видимости, государственный режим давления, прессинга на Русскую Православную Церковь ослаб. Но все равно огромное количество людей и после войны оказывалось в лагерях, теряла жизни. Ну, а теперь давайте обратимся к тому, что творилось у нас в самое безбожное время, времена Ленина, Троцкого, Сталина и так далее. Собственно, эта эпоха от октября 1917 года до начала Великой Отечественной войны представляет собой одно большое гонение против церкви. Но в этом гонении были свои сгущения и разрядки, если можно так выразиться. Иногда церкви приходилось очень сложно. Вокруг нее как будто разверзалась пламенная преисподняя. Иногда становилось легче. И это не было связано с каким-то разумным или милосердным отношением со стороны власть имущих, со стороны партии, со стороны советского правительства, вовсе нет. Давайте говорить честно, советское правительство и партия видела церковь в гробу и в белых тапочках. Если бы могло истребить ее моментально за год, непременно так бы и поступило. Но это было сложно, опасались массовой, крайне негативной реакции верующих. Эта боязнь поддерживала церковь, давала ей возможность дышать. Около 12 лет, 10-12 лет после революции. И в это время архиереев расстреливали, сажали, также поступали с монахами, со священниками, отбирали храмы, отбирали монастыри, вскрывали мощи и ругались над ними. И совершенно так же, как и в более позднее время, шли атеистические кампании. Но давайте взглянем на все это с точки зрения сравнения. Когда было хуже, когда было легче. Вот поговорим о тех самых разрядках и сгущениях, которые я упомянул чуть раньше. Конечно же, самый темный, самый страшный период в истории русской церкви за весь 20 век начинается в 1927-28 годах приблизительно и заканчивается 1939-40 годами. Вот для того, чтобы было понятно, до какой степени обнищание, разрушение, до какой степени настоящей катастрофы дошла наша церковь, я приведу несколько цифр. К концу 30-х годов на архиерейских кафедрах во всей России осталось 4 правящих архиереи. Еще, может быть, несколько человек оказались в роли настоятелей храмов. Некоторые легли в землю, некоторые пребывали в лагерях, в ссылке. Некоторые выехали за рубеж, но, повторяю, правящих архиереев осталось всего 4. В некоторых епархиях осталось по одному храму от нескольких тысяч, которые действовали до 1917 года. В некоторых 2, 4, 5 храмов. Ну, 5 храмов – это уже богатая епархия, это уже, можно сказать, почти процветание. В связи с этим довольно печально смотрятся нынешние попытки похвалить товарища Сталина за то, что он дал свободу церкви, облегчил ее жизнь, дал ей возможность как следует разгуляться, восстановиться. Ведь произошло все это в 1942-1943 годах. Произошло все это после того, как Третий Рейх повел на оккупированных территориях, на Украине, Белоруссии, в западно-русских землях чрезвычайно эффективную церковную политику, когда он позволил там восстановиться приходом, когда там заново родились монастыри и так далее, и так далее. А товарищу Сталину нужно было вести наступление на этих землях. И он откровенно боялся, что население этих территорий, которым вернули то, что советская власть отобрала, составит мощный демографический мобилизационный ресурс для Третьего Рейха. И боялся, честно говоря, небезосновательно. И вот тогда начались послабления, начались колебания, начали возвращать из ссылки архиереев, дали возможность восстановить работу Духовной Академии и так далее, и так далее, и так далее. В общем, факты общеизвестны. А до этого момента товарищ Сталин был редкий по свирепости гонитель церкви. Давайте я прочитаю несколько строк из его высказывания, относящихся как раз к 1927 году, а именно к тому году, с которого началось новое сгущение в гонениях на церковь. Новые беды и несчастья в усиленном режиме обрушились на головы бедных наших священников, архиереев и монахов. Ну вот, пожалуйста, 9 сентября 1927 года в беседе с американской рабочей делегацией Сталин сказал: «Партия не может быть нейтральной в отношении религиозных предрассудков, и она будет вести пропаганду против этих предрассудков, потому что это есть одно из верных средств подорвать влияние реакционного духовенства, поддерживающего эксплуататорские классы и проповедующего повиновение этим классам». Его же слова далее. Подавили ли мы реакционное духовенство? Да, подавили. Беда только в том, что оно не вполне еще ликвидировано. То есть, с его точки зрения, полная ликвидация духовенства, это, конечно, было бы большое благо. Если говорить о выступлении того же Сталина 13 апреля 1928 года на собрании актива Московской организации ВКПБ, то он говорил вещи не менее неприятные. Он связывал хлебозаготовки и борьбу с кулаками прямо с борьбой против духовенства. Вот точная цитата. «Ввиду голода в стране, партия поставила вопрос об изъятии ценностей из церквей на предмет приобретения хлеба для голодающих районов, построив на этом широчайшую антирелигиозную кампанию». Это он вспоминает о событиях 21-22 годов. «И когда попы, уцепившие за ценности, выступили на деле против голодающих масс, и тем самым вызвали озлобление масс против церкви вообще, против религиозных предрассудков, в частности, против попов и их руководителей в особенности». И вот теперь наступило время, когда надо связать широкую антирелигиозную кампанию с борьбой за кровные интересы народных масс и повести ее таким образом, чтобы она, эта кампания, была поддержана массами. Через 5 лет после прекращения страшной антицерковной кампании 21-22 годов, в ходе которой случилась знаменитая расстрельщина в Шуе, да еще и в других местах, товарищ Сталин вспоминает о том, что ну вот зря мы политику-то тут бросили. Ну вот не истребили попов, значит, надо как-то добить их. Но нетерпимое все-таки положение, что духовенство до сих пор существует в стране Советов. Как жаль. Ну вот, с этой точки зрения, период, когда полновластным распорядителем в стране был товарищ Сталин, для церкви, в первую очередь, был периодом страшной катастрофы, большой крови, падения. И мало кто упоминает одну простую вещь, что возрождение церкви у нас началось не с 42-го, не с 43-го годов, не только с воли товарища Сталина, а с 39-40-го годов, когда советские войска зашли на территорию Прибалтики, Украины, Белоруссии, затем на территорию Финляндии, и на землях, которые были присоединены к СССР, оказалось большое количество действующих православных приходов и монастырей. Ну, монастыри, конечно, приходилось разрушать, но как же иначе? Вот Уламский монастырь сейчас в этот момент, к сожалению. Но, тем не менее, до начала Великой Отечественной войны было неудобно в новоприсоединенных территориях скашивать подчистую всех попов и архиереев. Ну, к более насущным задачам приступила партия и наркомат внутренних дел. Эта вещь была отложена. И вот только поэтому Великую Отечественную войну наша церковь встретила относительно многочисленной. Только поэтому у нее была сколько-нибудь значительная церковная организация. Еще раз. Только потому, что на территории сопредельных государств, буржуазных государств, на территории Польши, на территории Прибалтийских республик, на территории Финляндии сохранялась церковная структура, часть которой оказалась под властью Советов. Ну а теперь давайте подумаем, а как, собственно, в такой ситуации, в таких условиях должно было существовать Рождество, да и вообще церковные праздники? Ну, прежде всего, Рождество и Пасха. Существовало оно весьма скверно. Между 1917 и 1920 1927 годами в советском государстве был государственный праздник, то есть выходной день Рождества Христова. Этот выходной день, в общем-то, вызывал, конечно, вакханалию среди комсомольцев и партработников, воинствующих безбожников, которые устраивали уличные карнавалы, рядились бесами, рядились инквизиторами, рядились зверем каким-то, устраивала шабаши рядом с храмами, врывалась в крестные ходы, вырывая оттуда детей, вело колоссальную религиозную пропаганду, но все же, государство признавало право верующих хотя бы на то, чтобы они в этот праздник могли устроить богослужение, могли принести елку в дом, могли порадовать своих детей. Ну а что же произошло дальше? Государство решило, что это, пожалуй, слишком милосердно, слишком щедро, слишком много дают верующим, слишком много дают церкви. Тут, видите ли, надо хлеб заготовлять. До сих пор существуют попы, до сих пор они ведут какую-то старую свою обреченную пропаганду, и до сих пор огромное количество крестьян в них верит, да и значительное количество горожан. Нет, с этим надо кончать. И вот с этого момента у нас начинается притеснение, можно сказать, репрессия на религиозные праздники. Между 1927 и 1929 годами по церкви и церковным праздникам было нанесено несколько сильнейших ударов. Ну, в частности, неудобно сейчас государству вспоминать, но напомню, священников лишили пенсии. Их сделали лишенцами по целому ряду социальных позиций. В роли лишенцев оказались не только священники, но и члены их семей. То есть, если священник белец, то страдают одновременно и его жена, и его дети. Так вот, 24 сентября 1929 года был издан декрет Совнаркома о переходе на советский календарь. На советский календарь это значит на пятидневную неделю. Впоследствии эту чушь отменили, конечно, но тогда азарт борьбы с церковью был столь велик, что страшно соблазнительно было покончить с воскресеньем, покончить с церковным календарем. Вот вести эту самую, как тогда говорили, постоянку, ввести отмену воскресных дней и всех праздников, кроме 7 ноября и 1 мая. Лозунг тех дней был: «В Рождество не дадим ни одного прогула». Православное Рождество 1929 года было объявлено, если кто не помнит, днем индустриализации. Ну, такой вот красный аналог празднования этого самого дня. В декабре 1929 года была запрещена продажа елок, было запрещено производство елочных игрушек, и для того, чтобы верующие, не дай бог, сами где-нибудь не срубили елочку, не принесли ее домой, специально вставлялись наряды милиции. Милиция должна была следить. Не дай бог, партработник для своих детей нес елочку домой. Он сейчас же оказывался наказанным, и наказанным тяжело. Существует воспоминание владыки Петерима Нечаева, который говорит, что в детстве, а он жил в детстве в Москве, под запретом была елочка, под очень строгим запретом. И братья для него, маленького мальчика, специально украдкой приносили в дом хотя бы одну еловую лапу, чтобы вот мальчик мог подышать этой хвоей, хоть мог немного порадоваться, что решили для него маленький праздник устроить. Ну так вот, а теперь посмотрим, как было по всей стране. Понятно, сейчас выходной день. Введен запрет на елки. Никакие новые елочные игрушки не выпускаются. Кара обрушивается на тех, кто идет против течения. И вот в течение конца 20-х годов, середины 30-х годов, ситуация эта постепенно развивается в сторону все больше строгости. А потом партийное руководство начинает задумываться. Ну хорошо, ну отменили, ну запретили. Но теперь у нас в политике поворот. Раньше у нас был пролетарский интернационализм и курс на всемирную революцию коммунистическую. Теперь все изменилось. Теперь мы строим социализм в одной отдельно взятой стране. Теперь у нас советский патриотизм. Теперь у нас идеалы революционного романтизма как-то отодвигаются в сторону. А нужно строить крепкий советский быт. Ну, хорошо бы для детей трудящихся устроить какой-нибудь праздник. Рождество подходит идеально. Елочка, шарики, какие-нибудь музыкальные номера, застолья и так далее. Но это же праздник-то, связанный с Христом, с ангелами, имеющий колоссальный мистический подтекст. Праздник прямо христианский. А в этот момент товарищ Сталин гнобит и бьет церковь. По левой щеке, по правой, под дых и по черепу. Бьет ее на уничтожение. Ну как же одной рукой убивать церковь, а другой устанавливать церковный праздник. Поэтому 28 декабря 1935 года в газете «Правда» выходит статья сторонника, соратника, можно сказать, Сталина Павла Постышева. Он тогда занимал пост второго секретаря партии на Украине. И он после предварительного обсуждения этой инициативы со Сталиным, Хрущевым и представителями украинской партийной организации, ее лидерами, которые приехали тогда в Москву, опубликовал заметку. Начиналась она со странных слов. В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих, цитирую, с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей-богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек, трудящихся советской страны? Какие-то не иначе, как левые загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Организация детской новогодней елки, наши ребятишки будут только благодарны. Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей. Я уверен, что комсомольцы, это вот те, которые устраивали антирождество, Красную Пасху, рядились в бесов, бегали по улицам вокруг храмов, завывали. Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком. Нас, конечно, у нас газета «Воинствующий безбожник» и журнал «Безбожник» опубликовали десятки, даже сотни материалов, которые осуждают буржуазную елку, которые прямо говорят, не тратьтесь на елку, идите на коньки, на лыжи, все это неправильно. Дети, уходите из дома, если родители принесли в дом елку. Дети, собирайтесь на митинги с транспарантами против елки. А теперь сверху поступил указ. Эту политику мы ликвидируем, мы елку опять целенаправленно вводим. Ну, как товарищ Постышев написал. Он человек в идеологической борьбе хитрый. Что он тут пишет? В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии устраивали на Новый год своим детям елку. Заметьте. 28 декабря, газет «Правда». Речь идет, конечно же, о рождественских праздниках. И все в стране прекрасно понимают подтекст, что елку-то ставили в доме на Рождество, а Новый год был всего-навсего окончанием рождественских празднеств. Не более, не менее. Ну, то есть, это был последний день рождественских празднеств, который отмечали как день тихого, милого отдыха для детей. Собственно, детский день. Эту традицию пытался у нас ввести Петр в 1700 году. Она не прижилась, она у нас исчезла в 18 веке с концами. И уже в середине 19 века немецкие принцессы, которые становились частью царствующего дома Романовых, возродили эту традицию сначала для, собственно, своих детишек, потом для детей придворных, потом эта традиция начала расползаться по столичным городам. Но, конечно же, всегда Новый год был такая вот несколько необязательная, но милая примочка к Рождеству, не более того. В 1916 году, в условиях Первой мировой войны, празднование Нового года отменили, но оказалось под запретом, потому что сочли традицию празднования Нового года немецкой. И не русской, и не православной. Ну, тоже своего рода перегиб, наверное. Но Постышев о Рождестве-то сказать не может. Если он слово «Рождество» напечатает в газете «Правда», ну что, ну, не сразу, конечно, расстреляют. Может быть, сначала с должности его уберут. Да нет, впрочем, кто же это слово вообще из редакторов позволит произнести в главной газете всего советского государства? Быть того не может. Но давайте посмотрим на это дело с другой стороны. Пустошев говорит, давайте возродим елку, давайте праздновать Новый год. Ну, понятно, конечно, все обрадовались, такое послабление советская власть сделала, разрешила елки домой приносить и детей веселить в январские каникулы. Прекрасно, очень хорошо. Конечно, не ущерб работе, потому что ни в 35-м, ни в 36-м, ни в 37-м, ни в 42-м, ни в 45-м годах никто не вводил выходной день на 1 января. Ввели только в 1948 году. То есть радоваться сколько угодно, но за свои и по окончанию рабочего дня. В 1936 году вышел указ Совет народных комиссаров «Елку празднуем». С этого момента у нас Новый год начал на себя перетягивать черты Рождества. На Рождество празднество, веселье, елка, елочные игрушки, свечки, колокольный звон, рождественские открытки, рождественские сказки, которые печатаются в газетах и журналах. Ну, отлично. Ну и, конечно, все понимают, что Рождество – день чудесный, и ждут каких-то добрых чудес в этот день. Что такое Новый год? Ну, в общем, чисто календарное событие, сменное одной циферки на другую. Вот советская власть силами аппарата культуры и искусства сделала так, чтобы рождественское чудо обернулось новогодним чудом. У нас с 1936 года по указанию Совета народных комиссаров происходят новогодние чудеса. У нас рождественская сказка – оборачивается новогодней сказкой. Это новогодние приключения Маши и Вити. Сказочные. Ну, появляются чародеи по сценарию, на котором работали писатели-фантасты братья Стругацкие. Там вроде бы чудеса магические. Не мистические, конечно, там. Понятно, что никакому богу они относиться не могут. Это веселая планета. Здесь научно-фантастические чудеса. Значит, там пришельцы пришли у нас на Новый год. Вот тебе чудо, уважаемый советский зритель. И, собственно, уже в наше время появляется тариф новогодний. Такой рекламный новогодний фильм, комедия с элементами мелодрамы, в котором чудо, конечно же, есть. Но природа его необъяснима. Ее просто не надо объяснять, это некое художественное условие. Значит, таким образом, вполне себе христианское мистическое чудо, которое было заключено в празднование Рождества, как воспоминание о чудесах, свершившихся при пришествии Христа, обернулась некой художественной условностью. Ну вот, рождественская сказка превратилась в новогоднюю сказку. В конце декабря каждого года, в начале января, советские газеты, журналы печатали рассказы с доброй, оптимистичной, бодрящей, веселой концовкой. Ну, как вот раньше печатали рождественские сказки с христианской, доброй, отсекающей уныние и внушающей веру, надежду и любовь концовкой. Ну, это первое, все это было секуляризировано. И, конечно, бывало так, что хороший писатель, настоящий талант, даже из этого странного, куцого, невнятного жанра новогодней сказки мог делать шедевр. Ну, например, в последнем номере «Правда», газет «Правда» за 56 год, и в первом номере за 57 год был напечатан большой рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека». Рассказ был создан великим пером. И отказать этому рассказу в силе, в том, что он заставляет сопереживать главному герою, ну, это просто-напросто признать себя душевно вечным. Но ведь это, в общем-то, такой секуляризированный вариант рождественской сказки. Была рождественская открытка, стала новогодняя. Звезда рождественская есть то, что возвестило о пришествии Христа. Ну, отлично, пускай идеологически правильная красная звезда сидит на елочке сверху. Тоже звезда, ну, чуть другая вот такая, коммунистическая. Колокола, ну, звон колокольный, извините, это мы искореняем. У нас во время индустриализации колокола со страшной силой последние сгребали с храмов. Но вот если колокольчик, изображающий, ну, вот ямщицкий такой прибор, висящий на хомуте, изобразить на елочке, то ничего, нормально. Ямщики – трудовой элемент. Можно. Фрукты, зверюшки, птички. Позднее, в 60-е годы, пошли космонавты, инженеры и так далее. Разного рода советская символика. Да, позволяем. В 60-х годов пошла массовая советская игрушка выпускаться новогодняя. Вот, новогодние елки моментально приобрели громадный масштаб. Собственно, первая новогодняя елка большая была устроена в Харькове по инициативе того же Постышева. Это январь 1936 года. Потом они распространились по всей стране. Ну, что тут сказать? На протяжении без малого десятилетия страна жила без елки, или вернее, елка была крепко спрятана в дому. Вот кто-то тихонечко для детей приносил еловую лапу. Тихонечко. Потом трудящим сказали: ладно, не будет вам Рождества, но елку даем. Держите свою елку. Надоели. Ну, трудящиеся взяли, начали праздновать там. Добавили салат оливье, когда появилась еда, когда появились продукты, из которых можно было настругать этот самый салат. Появился потом лимонадик, появились всякие другие приятные вещи. Смысл-то какой всего моего выступления? Знаете, Новый год у нас зачудотворил в период, когда церкви приходилось особенно тяжело. Ее топтали, ее репрессировали. Вместе с ней репрессировали и праздники. И вот Рождество оказалось исковеркано, растоптано, раздавлено. И все, что в нем было веселого, красивого в этом исковерканном, искалеченном виде, перевели в Новый год. Ну вот нынче у нас такое двоепразднее. Между Новым годом и Рождеством Христовым, самый веселый период года. И хорошо, наверное, что у людей есть лишний праздник. Но, знаете, что бы там Совет народных комиссаров и товарищ второй секретарь Украинской парторганизации Павел Постышев не говорили, а Рождество-то оно первенствует. Оно старшее. В нем смысл, в нем вера, в нем воспоминания о Христе. А Новый год... Ну, салатик оливье – хорошая вещь. А на этом мы закончим.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.